Глава 10. Я надолго вперился в стену библиотеки. Нельсон, сменивший Пепси, выказывает недовольство моей рассеянностью. Я добросовестно возобновляю чтение отчета. Мною же когда-то в приступе горя и раскаяния по приказу Смайли составленного, со всеми деталями, даже самыми, казалось бы, несущественными, в стремлении дать оценку страшной тайне, которой никто, кроме кучки избранных, никогда и ни с кем не поделится. Передаточный источник «Тюльпан». Допрос и убийство. Допрос вели Ингеборга Лак, секрет, и Жанет Эйвен, секрет. Периодически подключался доктор медицины Эшли Медоуз, привлеченный секреткой со стороны. Написано и сверено ПГ, одобрено Г, секрет, в Мэрилебоне для представления в надзорный комитет казначейства. Копия направлена Г лондонского управления для комментариев. Эйвен и Лаг — лучшие дознаватели секретки из Центральной Европы, женщины средних лет с большим опытом оперативной работы. Первое. Встреча тюльпана и ее транспортировка в лагерь номер 4. По прибытии в Нортхолт на самолете ВВС тюльпан не проходила таможенного и паспортного досмотра и таким образом официально не въехала на территорию Великобритании. В VIP-зале транзитной зоны ее встретил доктор Медоуз, который представился как уполномоченный представитель службы, сказал, что он искренне ею гордится и подарил букет английских роз. Она была настолько тронута, что всю дорогу прижимала их к лицу. Ее доставили в закрытом фургоне прямиком в лагерь номер 4. Эйвен, рабочий псевдоним Анна, квалифицированная медсестра, умеющая расположить к себе пациента, сидела вместе с тюльпан на заднем сиденье и развлекала ее как могла. Лаг, рабочий псевдоним Луиза, и доктор Медоуз, рабочий псевдоним Фрэнк, сидели впереди рядом с шофером. Посчитали, что Эйвен и тюльпан скорее подружатся, если им не будут мешать. Все трое бегло говорят по-немецки. В пути тюльпан то засыпала, то возбужденно реагировала на пейзаж за окном со словами, что это понравится Густаву, когда он скоро приедет, в чем она не сомневалась. Еще она с энтузиазмом показывала пальцем на дорожке, по которым они с Густавом с удовольствием бы покатались на велосипедах. Она дважды поинтересовалась Адрианом и, услышав в ответ, что никакого Адриана мы не знаем, спросила по-другому. «Жан-Франсуа». Доктор Медоуз сообщил ей, что курьера Жана Франсуа вызвали по неотложному делу, но он непременно появится при первой возможности. Гостевые апартаменты в лагере номер 4 состоят из спальни, гостиной, небольшой кухни и солярия, представляющего собой застекленную террасу XIX века с видом на бассейн, без подогрева. Все помещения, включая солярий и бассейн, снабжены скрытыми микрофонами и спецсредствами. Прямо за бассейном находится роща хвойных деревьев с обрезанными частично, нижними ветками. Здесь водятся лани, и они частенько резвятся в бассейне. Благодаря проволочному ограждению по всему периметру эти лани одомашнились, что придает лагерю атмосферу цивилизованности и умиротворения. Первым делом мы познакомили тюльпан с Милли МакКрейг, Элла, которую по распоряжению Г. секретных операций ранее в этот день привезли сюда в качестве домоправительницы. По просьбе Г. секрет новые микрофоны были спрятаны в выступающих местах, а старые от предыдущих операций отсоединены. Покои домоправительницы находятся непосредственно за гостевыми апартаментами, в конце небольшого коридора. Туда проведен внутренний телефон, позволяющий гости обратиться за помощью даже ночью. По предложению МакКрейг, Эйвен и Лак заняли спальни в главном корпусе, таким образом обеспечив тюльпан чисто женским окружением. Харпер и Лоу, постоянные охранники лагеря номер 4, живут в каретном сарае. Оба заядлые садовники. Харпер, будучи опытным егерем, следит за популяцией диких животных. В каретном сарае есть также спальня, которую занял доктор Медоуз. В Второе. Допросы. Первые 5 дней. Допросы планировалось уложить в 2-3 недели плюс доводка, как получится, но тюльпан в известность не ставили. Нашей непосредственной задачей было ее поселить, заверить в том, что она находится среди друзей, конфиденциально обсудить ее будущее с Густавом. И к концу первого дня мы со сдержанным удовлетворением заключили, что эти цели достигнуты. Ее проинформировали, что доктор Медоуз, Фрэнк, будет ей задавать специфические вопросы, и во время этих сессий возможно появление и других интервьюеров. Ей также сказали, что гер-директор, Г. Секрет, отсутствует в связи со срочными делами, касающимися доктора Римека, Мэйфлауэр, и других членов сети, но по возвращении он будет счастлив пожать ей руку. Придерживаясь общего правила, что проводить дебрифинг следует, пока человек еще теплый, наша команда собралась в гостиной на следующее утро в 9:00. Сессия с перерывами продолжалась до 21:05. Магнитофонную запись вела из своей комнаты Милли МакКрейг, которая также воспользовалась ситуацией, чтобы тщательно осмотреть апартаменты Тюльпан и ее личные вещи. Согласно протоколу, вопросы задавала Лаг, Луиза. Когда же появлялась возможность проверить образ мысли и мотивацию Тюльпан, в разговор вступали Эйвон, Анна и доктор Медоуз, Фрэнк. Несмотря на попытки завуалировать цель задаваемых Фрэнком внешне невинных вопросов, Тюльпан довольно быстро распознал их психологический подтекст и, узнав, что он по профессии врач, высмеяла его как ученика этого главного лгуна и шарлатана Зигмунда Фрейда. Раскипятившись, она объявила, что у нее за всю жизнь был только один доктор — Карл Римек, что Фрэнк — болван, и что если вы, доктор Медоуз, хотите быть мне полезны, привезите мне моего сына. Не желая оказывать негативное воздействие, Фрэнк посчитал разумным вернуться в Лондон, откуда его всегда можно вызвать, ежели потребуются его услуги. В последующие 2 дня, невзирая на периодические эмоциональные взрывы, допросы проходили эффективно, в атмосфере относительного спокойствия, и магнитофонные записи каждой сессии вечером отправлялись в Мэрилебон. Прежде всего, Г. Секрет, главу секретной службы, интересовал поток, пусть незначительный, советских разведданных в отношении британских мишеней, попадавшие из Москвы в берлинский офис РАППа. Отмечая скудость таких данных в общей документации, которую Тюльпан удалось перефотографировать, мы ее спрашивали. Может быть, были какие-то разговоры о московских подсадках в Соединенном Королевстве, о чем она забыла или посчитала не столь важным доложить. Может, в Берлине кто-то намекал, либо хвастался, что у них в британском политическом или разведывательном истеблишменте есть осведомители на самом верху? Не удалось ли вскрыть британские секретные коды и шифры? Мы задавали ей эти вопросы в разной форме, чем вызывали у нее все возрастающее раздражение, но положительного результата не добились. Тем не менее, информанта Тюльпан мы оцениваем по шкале значимости от высокой до очень высокой, учитывая, что ее донесения были серьезнейшим образом затруднены оперативными условиями. Она передавала сведения исключительно через Мэйфлауэра и никогда Берлинскому центру напрямую. В потенциально чувствительные темы ее не посвящали, исходя из того, что если она под давлением проколется, то Берлин обнаружит слабые места в нашей собственной разведывательной броне. Но сейчас все ограничения были сняты. Задавались вопросы о надежности других наших потенциальных или уже действующих передаточных источников, об иностранных дипломатах и политиках, находящихся под контролем Штази, о прояснении секретных денежных переводов, отраженных в документах, которые она сфотографировала на рабочем столе РАППа, но не имела с ними дела, о секретных передаточных устройствах, которые она проверяла вместе с РАППом, их расположении, процедуре доступа, размерах, внешнем виде, направлении антенн, а также о других устройствах, свидетельствующих о советском и в целом иностранном присутствии,